Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёдров Сережа, все дебрина рожа!
Девять часов шесть минут. Среда, 27 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастейша, Аношка,
да,
ведущая.
Серджо.
Анастейша, Аношка, ведущая этой программы.
Серхио.
Что Серхио?
А? Леонидович.
Леонидович.
А у нас так интересно, люди спрашивают, а Бузова будем обсуждать? Да не, не будем, зачем
да
нам все эти мошенники?
Да не, Надик, нам сдался. Слушай, знаешь, что нужно с Максименко? Вот Максименко очень, действительно, Максименко очень открытый, хороший человек, который вовсе не работает. И, ну, как сказать, то есть с человеческим лицом. То есть овсиновец с человеческим лицом — это Максименко и есть. Знаешь, о чем надо договориться с ними, с овсин?
Да.
Чтобы они везде включили радио «Говорит Москва». Вот это, понимаешь, что
делать? Во все динамики, во всех камерах? О, в каком смысле включили?
Да.
Во все?
Нет, чтобы сейчас Абызов, например, сидел и слушал нас, Абызов.
Принудительно.
А что ему делать? Он раз такой слушает.
Так он и так, наверное, нас
слушает. Нет, не слушает. Нет, конечно, нет.
Интернет сначала, а сейчас
там
на родине можно...
Там какое-нибудь унылое, абсолютно дезактуализированное для лохов что-нибудь такое.
Да нет, вот он же к нам на радиостанцию
да,
приходил.
Да, я хотел сказать, что Анастасия Аношка, Анастейша, она подружка Абызова.
Да если бы.
Подружка.
Если бы,
да.
Если бы.
Признавайся, дорогая.
Не жизнь была, а песня бы. Нет.
Некогда они сидели друг на друга. Она смотрела в его глаза с поволокой. И когда это было? Скажи мне,
пожалуйста. Ну, я думаю, лет 5 или 6 назад, наверное.
6 назад. Давай 6 будет. 13-й год. 13-й год.
13-й год.
Это еще, но это еще до начала революции достоинства, так называемой. То есть это еще мир был тот, прежний, 13-й год. Он уже не был министром открытого правительства, дорогая. Он уже не был, потому что его Владимир Владимирович это сам попросил за порог, понимаешь?
Да.
Значит, ты, наверное, когда ты с ним говорила, он был открытым правительством или нет?
Да.
А тогда, это да. Значит, был 12-й
год
или 11-й год.
Или 11-й.
Когда он был министром. И Настенька привечала его тут у нас в студии в 11-м году.
Да. Сейчас.
Это было на Хорошовке. Настенька его привечала, говорит: «Миш, заходи». И он к ней подзаезживал.
Да неправда это все.
Что
это пришел
нищая,
он на эфир к нам.
Нищая, жадная до денег и успеха Аношка встречала здесь Абызова.
Я его расспрашивала с огромным интересом про бизнес-акселератор, он рассказывал.
Ты хотела заработать.
Конечно, я думала, как же заработать.
Думала, как заработать, как стать как
Но он
Абызов.
Меня не смог научить за 40 минут эфира, надо сказать, ничего не вышло.
Ты знаешь, я расскажу. Абызов родился 3 июня 1972 года, ему станет 47, 3 июня. Понимаешь?
Да.
За 3 дня до Пушкина.
О, Боже.
За 3 дня до Пушкина. А?
Так,
наше
да.
Не все. Значит, нет, родился 3 июня 1972 года в Минске в простой семье. А что такое простая семья?
Ну, это как мы все. Мы
Simple
все мысленно...
Family. Нифига, я родился в семье.
Мы мысленно все родились в простой
что,
семье.
Я нет. Я не от них.
Мы семья Муравьевых. Мой папа рабочий, моя мама учительница.
Да?
Вы разве
my
не помните?
My father is an engineer.
Я помню.
Нет, my father is an engineer. My mother is a teacher.
Teacher.
And my sister is a student.
Показания сходятся.
My sister is a student. Yes, I remember. We live in Moscow. Хорошо. Значит, он родился в Минске. We live in Minsk. В простой семье. Трудовую деятельность начал в 14 лет. Нифига себе!
Да.
А что работал разно. 14 лет. Вот как у них там в Минске, видишь, относятся к молодежи. Работал разнорабочим в типографии в Минске. Цинком отравился. Затем грузчиком пивоваренного завода. Подростка в то
мне
же
вот
самое.
Родители запрещали. Я тоже хотела бутылки в ресторане собирать со стола.
Я начал работать в 15. Но в отличие от Абызова,
который... Вы демонстрировали рубашки.
Да, я начал работать в 15, но я работал манекенщиком. Манекенщиком, дорогая. В отличие от Абызова, который ходил с тележкой и грузил сундуки какие-то и ящики, я, собственно, прохаживался по подиуму, прогуливался туда-сюда, как мух по стеклу. Ну ладно, хорошо, его несчастная судьба, давай. Подростком в составе студенческого строительного отряда, от чего я косил постоянно, в составе Белорусского медицинского института выезжал в Тюмень. На самом деле он очень умный, вот я тебе сейчас скажу. Абызов. Угу. Потому что я очень уважаю людей, которые, конечно, математика. Он математик. Он математик. Он поступил в Калмогоровскую математическую школу-интернат при МГУ. Это очень серьезно.
Да.
Это очень серьезно. Тяжело, это очень серьезно.
Да.
Да, вместе с ним учились Андрей Мельниченко, Евгений Ищенко и Михаил Кузнецов, а основатель МДМ-банка. Значит, все вот эти вот ребята-математики, которые с ним учились, они стали миллиардерами. Или мультимиллионерами. У него, кстати, как полагают, 600 миллионов долларов.
600... Это много или мало?
Это мало. Это мало. Что, я тебе так скажу. На 600 миллионов... как тебе сказать? Ты ни в чем не нуждаешься. Но твое место где-то совсем с краю. Понимаешь? То есть ты уже, как тебе сказать, после 100 миллионов ты вошел в другой зал. Это как игра. Это как квест. Ты переходишь на другой уровень в квесте после 100 миллионов. После 100. И ты там, тебе говорят, у вас сколько миллионов? Говорят, 101, да. Ну, вы постойте около двери пока. Постойте.
Там все тяжелее, да, наверное.
Да. После 100 миллионов. После 100 миллионов ты переходишь в высшую лигу, но на уровне денщика такого, типа... Да, кстати, вы не разогреваете... Тебе могут дать ключи и сказать, подгоните машину к подъезду и погрейте. Вот когда у тебя 100 миллионов. Нет, когда у тебя 100 миллионов. Нет, ну правда, я тебе говорю. Подогрейте машину. Заведите машину, и пусть она пока погреется.
Прогрейте
двигатель. Да. Вот это когда 101 миллион, правильно?
Да.
Когда у тебя 600, тебе уже говорят, да, кстати, вот здесь носили вот эти превосходные консомешечки. Вот а вы не сходите за подносом? Вот когда у тебя 600. А вот когда у тебя 20 миллиардов, это ты и есть, который послал этого, кстати, искать шампанское, понимаешь?
Да,
кстати, Мишенька, поищите поднос с шампанским, Мишенька. И он побежал. 600 миллионов — это немного, нет, немного. Но уже в той
лиге. А много — это сколько?
Много, 20 миллиардов. 20 миллиардов. 10 миллиардов. Все, ты уже сам всех посылаешь наоборот. И так щуришься и... Нет, с 20 ты уже просто не понимаешь, как оно само послалось. Оно само послалось, и вокруг тебя какие-то люди с подносами, те, у кого 600 миллионов. Но ты уже не понимаешь, ты их вроде и не просил. А я же не просил, но уже кто-то сзади мнет тебе плечи и говорит, ты такой весь напряженный.
Сидишь в корейском офисе, и коллега проходит.
Ты такая весь напряженная, у тебя загружены плечи. Кто-то начинает тебе плечи сзади мять.
Вот тут зажим, да.
Знаешь, да, какие-то зажимы здесь. И ты смотришь, какие-то тонкие, красивые пальцы, ужасно ухоженные, мнут тебе плечи. А сам ты не просил. Но это уже с тобой происходит. Вот это вот, как это несет к тебе богатство.
А когда же тебя сажают, Сергей?
Тебя сажают не всегда. Вот ты же, пойми.
А как узнать?
Нет, я тебе объясню. Значит, я думаю, что сейчас конструкция жизни, русской жизни, отчасти упрощается. Она упрощается. Это предвидел великий, на самом деле, такой озаренный какими-то нисходящими на него видениями Пелевин, когда он сказал, что он описывал эту вещь, сейчас не помню, или в Empire V, или где же это он описывал превосходную эту дилемму, что русская жизнь состоит в том, чтобы служить пидорасам у клоунов или клоунам у пидорасов. Вот что лучше? Видишь, вот это... Мне кажется, что, кстати говоря, я подумал вот о чем. Ты знаешь, что в фильме «Empire V» сейчас снимается Бронислав Брониславович Виногродский.
Да, да, вы как-то мы даже звонили на съемки или что-то.
Мы звонили на съемки, где он абсолютно, он весь там, стоят какие-то томные девушки с опахалами вокруг его обнаженного торса, а он, значит, там играет самого себя. Это очень интересно. Сейчас мы смотрим, если он не на съемках, а? Да, это правда. Он монах Простислав такой, да. Слава, привет, я звоню из эфира. Привет, как ты, пожалуйста? Скажи, пожалуйста, я говорю, что я знаю, что ты играешь в Empire V, да? В Empire V?
Да, 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 да.
В фильме. Да. Скажи, пожалуйста, это оттуда прекрасная фраза, которая спрашивает, что лучше, быть пидорасом у клоунов или клоуном у пидорасов? Не оттуда
да,
ли?
Да,
это прекрасная
да,
фраза оттуда.
По-моему, да.
Да, скажи, пожалуйста.
Я ее не говорю сам лично. Честно.
Не говори, не говори, потому что ты приличный человек. Скажи мне, так что же лучше на самом деле? Быть клоуном.
Лучше в такую игру вообще не играть.
Лучше не играть. Но жизнь упрощается.
Конечно.
Нет, жизнь упрощается. Да, и, пора,
и выбора нет.
Да, это пойми. Когда ты прежде обращался, так сказать, в свой ящичек, там было много разных лекал, разных парадигм, разных способов быть. Но сейчас осталось два. Все-таки вот клоуном, да? Клоуном у этих или этим у клоунов?
Или этим у клоунов.
Как ты думаешь?
Еще чудесная поговорка. Цирк уехал, клоуны остались.
Да. Ну, скажи, пожалуйста, но ты был знаком с Абызовым, безусловно, нет? Ты же ты знаком.
Нет, не знаком.
Нет, да? Но... Знаешь, что знаком Настя Аношко, она его подружка.
Да, господи. Ага. Нет, да. Не ты...
Ладно.
Не совсем.
Вы сегодня последний день в цикле, мы не забываем. Завтра 60-дневный день, новый 60-дневный цикл начинается, который уже в лето уйдет. Так что здесь такая вот история.
Я понял. Хорошо, не буду тебя тревожить в момент, давай. Когда ты сосредоточенно переходишь во ворота времени. Счастливо. Счастливо. Пока. 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 Слава, напряженно. Не напряженно,
а он так удивился и всерьез воспринял, что я подружка Абызу. Да, так вдруг сон сменился. Принесла, что?
Да, да, да. Слушай, ну хорошо, дайте продолжим.
А в какой момент они понимают ли, что они мошенники? То есть я вот это вот... Он же отрицает сейчас абсолютно, не признает ничего, говорит, это ошибка, я ничего
не... Нет, давай, давайте, нет.
Арашуку психиатрическую экспертизу назначили, младшему, как я понимаю.
Да, он не совсем в себе.
То есть кому-то показалось, что он настолько...
Они говорят, скажи, вы как, нормуль? Он говорит, нормуль. Говорят, о!
А они говорят, не похоже. Экспертиза. Сейчас экспертиза. Будем делать. Да,
хорошо, товарищи, скажите, пожалуйста, я хотел, тем не менее, проголосовать первым долгом. Первым долгом, прежде чем открыть дискуссию, я хотел бы проголосовать. Скажите, пожалуйста, взяли Михаила Абызова. Ему вменяется в вину, насколько я понимаю, миллиарды рублей. Это очень серьезно.
И вот еще серьезно, Абызов и его соучастники поставили под угрозу энергобезопасность ряда регионов Российской Федерации.
Ну и правильно, то есть я имею в виду, что он вообще, говорит, сказать, там ему меняется вину, совершенно серьезные вещи, поймите. Его взяли не за то, что он перешел не по зебре, нет-нет, его взяли за серьезные вещи. И значит, ну меняется вину. И вы довольны, вы рады, вот я начинаю это голосование. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Михаила Абызова вчера арестовали, задержали. Значит, это министр открытого правительства и... Женщины его знают по... Вчера женщины, с которыми я разговаривал, они сказали, у него такой красивый роман с самой красивой стюардессой страны. У него второй брак вот этот вот с невероятно красивой женщиной, которая брала все конкурсы. И она очень такая, ну, образованная, хорошая. То есть она была стюардессой, но в то же время такой высокообразованной женщиной и очень приличной. Скажите, взяли Абызова и с его красивым романом, с виллой в Италии, всеми делами. Значит, и вы рады? 134-27-35. Не рады, нет.
Чему 134... радоваться?
А, чему радоваться? Почему?
Чему
радоваться? Как же, дорогая моя, пресечена коррупция? Дорогая моя, ты никогда не понимаешь гражданственности.
Суда ведь еще не было. Я как словами из домашнего ареста.
В любом случае, пресечена коррупция. Пресечена. И кажется... Возмездие настигнет человека, который подозревается в коррупции. Это важно.
А если он невиновный?
Ну, да, что значит невиновный? Что значит невиновный? Что-нибудь...
Не может быть.
Что-нибудь да натворил ведь, а? Нет, ну скажи, а? Совсем быть невиновным. Это что значит? Что же он тогда? Не из мяса и костей? Не из мяса и костей, что ли, сделан? Значит, смотрите. Вы рады, что арестовали Абызова. 134-27-35. Нет, не рада, 134-21-36, вам предстоит обосновать эту точку зрения в телефонных звонках. Вы рады, у меня пока 80% рады, 79-78 уже. Вы рады, 134-21-36, вы нет, не рады, 134-21, подождите, рады, 35, рады 35, не рады 36. Вы рады, 134-21-35, не рады, 134-21-36. 78 на 22, пока и голосование продолжается, 77 на 23. Вы рады, 134-21-35, вы не рады, 134-21-36. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Роман, Абызов.
Да, 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 это крупная фигура, знаковая, значимая и так далее. И поэтому мне кажется, что это достойно какого-то внимания нашего с вами, правда же?
Знаете, я сомневаюсь в этом, потому что на данном этапе наше общество все-таки крови хочет. Крови тех людей, которые знают все Абызов. Допустим, я не очень хорошо о нем знаю.
Да, ну, это человек Чубайса, и это человек Медведева. Да,
но,
да.
На мой взгляд, достаточно сложно об этом сказать, потому что от людей Медведева уже могут начинать избавляться, потому что они не настолько приближены к центральной фигуре. Это первое, что я хотел сказать.
Во-вторых, да.
Но народу больше, на данном этапе, народу больше понравится, вот. Если посадят Сечина, если посадят... Я даже не знаю, если это какого-нибудь Шувалова, вот кого-то из этой...
Больших, то есть больших, которые вы слышите вот сегодня в прессе.
Да, каждый день. А это те люди, которые просто... От них более чем ничего не зависит. Потому что Чубайс, на мой взгляд, уже давно отошел, скажем так, на пенсию, и он в этой кутерьме он не участвует и является сторонним наблюдателем, у которого даже компромата ни на кого, я уже думаю, уже и не осталось.
Да.
Который можно было открыть. Поэтому его можно гасить. А следующий пойдет уже...
Ну, смотрите, давайте, у вас есть минута или нет? А, есть? Давайте, позвольте.
Давайте,
Нет, позвольте, я все-таки тогда дам какую-то такую историческую. Значит, смотрите, существует некое правление Ельцина, он должен был лавировать, как помните, у него Коржаков был там и многие-многие другие лица, которых я уже не хочу даже вспоминать, и реформаторы, у него были реформаторы, то есть такие либералы, и Чубайс в какой-то момент, потом уже после перехода власти к Путину, в начале 2000-х годов Чубайс сказал важную вещь. Он говорил об опыте Сингапура и о том, что реформы сверху – это принципиально хорошая вещь, если их решительной рукой осуществлять авторитарно, да, и так далее. Чубайс, то есть, влился как бы в новую власть. То есть, перешли вот эти реформаторы, по существу реформаторы, семья, еще же в то время Сибнефть была не продана, помните? Был Абрамович. Значит, семья и реформаторы перешли, как такие, ну, квазиевропейские мыслящие люди, рыночники, в систему, которую они полностью оправдывали, но которая также обеспечила запрос на них как администраторов, еще раз, администраторов, не как мультимиллионеров, а как администраторов. То есть, условно говоря, не поручил Путин, например, там, реформу энергетики какому-нибудь генерал-полковнику, а поручил Чубайсу. Почему? Чубайс создавал впечатление эксперта, ну, умного, опытного чувака, понимаете?
Мне кажется, на тот момент, когда все это создавалось, Путин не мог поставить свою
был
команду.
Ограничен. Был ограничен.
Не то, что ограничен, а то, что народ бы, опять же, и другие ребята, они бы не поняли, почему этот человек, Путин пришел молодой такой, ставить незнакомых никому людей.
Да,
то есть, ему сразу надо было кого-то ставить из... ельцинских, команд. Сейчас все идет к тому, что полный захват,
Вот сейчас я вчера прочитал у Незыгоря, я не стесняюсь процитировать, интересную вещь, что в этот транзит войдут только силовики и технократы. Но дело в том, что раньше технократами были как раз вот эти рыночники. Понимаете? То есть считалось, что есть силовики, ну, как сказать, опора, как плечи у режима, да, А есть умные мужики, это вот эти рыночники. Они умники такие. Вот. А сейчас появились какие-то новые технократы. Как бы вне идеологические, новые технократы. И вот полагает Низ Игорь, писал вчера об этом, что, вероятно, в этом транзите будут только эти новые технократы и силовики. А всякая семья, либералы, рыночники и так далее, они все канут в неизвестность. Знаете, вот Михаил, нам звонит Михаил. Михаил, вы, конечно, были знакомы с Абызовым.
Да, естественно. Да, значит, что режет слух? Да. Во-первых, у выступающих, в том числе и... намек мы поняли, да. Не хватает информации.
Если позволите, я быстро скажу вам результаты голосования и завершу их. 74 на 26. 74% пожелавших позвонить рады, что Абызова арестовали. 26 нет. Прошу вас.
Ну, это неудивительно. Жажда крови. Это необходимое окружение. Необходимое такое окружение театра абсурда. Значит, вместо того, чтобы обсуждать, мы всегда обсуждаем флюктуацию, конкретную фамилию, конкретные деньги, 600.
Давайте в корень. Ну нет, ну так нельзя. Зачем? Вы нажали ухом, может быть, ухом, а может быть, он нажал на что-то.
Может, это происки?
Не знаю, сейчас он перезвонит. А? Давайте пусть Михаил перезвонит. Я вас очень прошу, не занимайте линию. Сейчас мне надо продолжить разговор с Михаилом. Он нажал ухом на... там есть такой хрящичек на ухе, а он иногда нажимает на dial... dial pad. Вот, сейчас. Да, Михаил, прошу вас, да, спасибо.
Да,
спасибо.
Прошу прощать. Да. А надо бы нам обсуждать все-таки тип государства, тип экономической системы, который ежедневно, ежесекундно воспроизводит это явление. Казнократство, так, приближенность, узкий круг, единственная ориентация на целесообразность состояний для и определенной элиты. Вот
Я так не могу. Это чересчур.
Что его новый телефон?
А?
Или экран сломался?
Бывает, знаете, вы купили новый смартфон?
Да, нет,
отклоните, отойдите от как бы, надо отклониться от него.
Как роняющий часто человек.
Не получается, не получается.
Конечно, он не слышит.
Нет, он не слышит.
Я как роняющий часто человек могу сказать, что когда трещина хоть одна, иногда матрица связана с экраном, он сходит с ума. Ну, в смысле, если треснул телефон, надо поменять.
Ну, нет, не надо ухом упираться. Бывает, что такое бывает, что там ухом упираешься в DLP. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, Настя. Ну, здесь просто очень определяется очень легко это все.
Прошу вас.
Вот этот товарищ не захотел...
Сейчас вот это главные глаголы ваши пропали. Вы сказали, не захотел что? Нет, подождите. Пропал звук на не захотел что?
А он не захотел делиться просто.
Вот,
понимаете,
делиться. Боже, вы залипаете.
Понимаете, в чем дело? Тут все легко выделяется. У Путина есть контролирующий орган, который следит за ребятами. Чтобы они не ушли куда-то за бугор без его денег. Вот в чем дело. А это все туфта. Сколько ребят умыкнул? Авен там эти...
Фонды, вы залипаете непрерывно.
Да, вот эти все ребята-то. Куда они
ребята,
делись?
Ребята.
А это вот взяли, потом эти взяли ребята, дагестанцев взяли.
Что ж как Авен? Авен продал-то это самое вместе с... Ну подождите, ну какие дагестанцы? Дагестанцев арестовали, вы знаете, Мамедовых. Значит, нет, ну подождите. Авен вместе с Фридманом продали ТНК, ТНК, БП продали, Роснефти, это все легально, абсолютно чисто все.
Да, конечно, все легально, а вот этот товарищ не захотел делиться, он хотел сам...
Да как же делиться, подождите, Олег противоречив. И Сибнефть, я просто напоминаю вам, и Сибнефть, и ТНК были проданы абсолютно чисто легально, за десятки миллиардов, я согласен, за десятки миллиардов, но абсолютно легально, и все эти деньги абсолютно легально вошли на Запад, все эти десятки миллиардов никак Запад не принял бы, если бы это было как-то с душком, но это было без душка, это все было красиво. А здесь как будто бы схемы через офшоры, понимаешь, как бы кидали. Я опять не понимаю, некоторые вещи, как мне представляется, в старое время были нормальны.
Почти. То есть с офшорами можно
было абсолютно пользоваться. Все делали с офшорами, абсолютно все. Я напомню, что я хочу, чтобы вы подумали во время новостей, что зимой в январе, феврале 2009 года, Путин издал 500 системообразующих предприятий, список, которым надо помогать, чтобы люди не остались на улице.
Да.
Из них 70% были офшорами. Офшорами. Я надеюсь, вы это вспомните, пошевеля своими мозгами. Девять часов 35 минут, среда, 27 марта, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко, подружка Абызова.
И Сергей Даренко.
Который с ним ни разу не виделся. Я, точнее, куда следует хотел сообщить, я с Абызовым ни разу не виделся. Ну, может, в коридоре как-нибудь, но я не приметил его. Я его не приметил.
Потому что вы не знаете, моя как он величественная, выглядит, очевидно, да.
Моя величественная фигура, она идет как ледокол Ленин сквозь вот этих людей всех. И я стараюсь любезно отвечать тем, кто со мной здоровается, а потом громко спрашиваю, это кто? Специально, чтобы их обидеть.
В комментариях?
Да, я так говорю, это кто?
А по вызову в интернете все задаются вопросом, зачем он вернулся из Италии, что его заставило.
Его выманили, дорогая, выманили.
Есть предположение, что, может быть, его заставили, сказав, что не приедет сам, так подошлем Мишкина с Чипигой.
Чипига, да.
С Мишкиным.
Да.
Нет? Ну, в смысле, что значит выманили?
Я читаю сейчас СВ-прессу стародавнюю, который рассказывает здесь, как это сказать, 20 февраля было написано, послушай. Значит, некогда самый богатый министр правительства Дмитрия Медведева Михаил Абызов переехал на Запад. Значит, Абызов Новый год встретил в Куршевеле, а День влюбленных в Дубае, уже 14 февраля он был в Дубае. Основным же местом жительства стала вилла в итальянской Тоскане. «Живу, работаю, воспитываю детей», сказал Абызов о своих занятиях. Ну, Тоскана. Тоскана – хорошее место, там красиво.
А кем он там работал?
Он там работал...
Там проблемы в Италии.
Ну, почему? Гуманитарные мысли. Великий государь, он был государственный деятель, стал гуманитарным мыслителем. Возможно, да нет. «Плачу налоги в России», он сказал. Его все дети живут на Западе. Взрослый сын Даниэль в Лос-Анджелесе. Другой сын и дочь. Есть еще сын. Один сын в Лос-Анджелесе. Другой сын и дочь в Великобритании. А от второго брака, вот этот второй брак, это красивейший роман современности, где Абызов, значит, весь из себя такой с легкой небритостью, как если бы он был моделью итальянской, какой-нибудь парфюма, и он, так сказать, подружился с самой красивой стюардессой.
На русский человек?
На русский человек. На русский человек. Ну, естественно, я же сказал, самая красивая.
Самая красивая,
всегда, самая красивая всегда русская. Ну, может быть, украинка. Ну вот, слышишь, значит, и это самая красивая пара, и все на свете, и так далее. И у них они живут в Тоскане вместе с ребенком. Кто там ребенок? А сын от второго брака. Сын, еще один сын, он сейчас в Тоскане. В следующие 20 лет он будет слушать, что папа в тюрьме. 20 лет? Я думаю, он как-нибудь скостит себе срок. Знаешь как?
Ну, хорошо будет себя вести.
Знаешь как?
Деньги отдаст?
Нет. Ни денег не отдаст.
Кого-то.
Будет очень плохо себя вести, и денег не отдаст. И будет все равно сидеть мало. Знаешь почему?
Почему?
Чубайс. Цель Чубайс. Цель Чубайс, дорогая. Ты этого не понимаешь, да?
Вы это? Откуда вы это?
Чубайс второй Крым, дорогая моя. Чубайс второй Крым. Ну, я тебе обязательно. Ну, ты же
меня.
Я позже вернусь к этому. Но я просто запомню эту фразу. Чубайс второй Крым. Чубайс — это Крым.
Это можно считать ему предупреждением, чтобы он уже ехал?
Не знаю, а что, он дурак, что ли?
Можно сказать.
Хотя с виду, черт поймет, он вернул. Он тогда пошел на какое-то интервью с волосатыми ушами, такими пышными. Может, он дурак и есть, не знаю. Может, знаешь, это репутация. Репутация хороший, умный человек. На самом деле, может, не умный. Чубайс. Я не знаю. А? Я не знаю. Я с Чубайсом разговаривал, и все на свете, но я так и не успел удостовериться, умен ли он. Не знаю. Ну, слушай меня. Значит... А он даже ездил в 2014 году в Крым, чтобы показать, какой он патриот. Вот так.
Кто он, Абызов?
Абызов ездил отдыхать в Крым в 2014 году.
А, ну селиться там уже не стал.
В отпуске, но селиться решил в Тоскане. Очень правильно. Нет, в смысле, какой ужас. Как это неправильно?
Да, зря он так сделал. А? Конечно. Жил бы в Крыму, глядишь, ему бы простили.
Нет, не простили бы. Потому что деньги выведены тудым. Туда, далеко. Ладно, хорошо. Я хочу сказать, что это подъезд, конечно, к Чубайсу. Конечно, это цель Чубайс. Вы думаете, цель Медведев или Чубайс?
Ой, боже мой.
Цель Медведев или Чубайс? Потому что Медведев сейчас говорит, нет, но он никогда ничего, да мы с ним не знакомы. Все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я как человек, заставший Советский Союз, да. Я в себе пытаюсь вытравливать чувство зависти к да. состоятельным людям. Да. Но у меня до сих пор нет критерия, что вот богатство заслужено или не заслужено. И с точки зрения развития страны, то есть то, что человек достиг богатства, состояния, да, это на пользу России или нет? То есть те блистательные люди, которые вот вас газифицировали, вы рассказывали эту всю историю,
да, да.
Канады и так далее, они действуют по закону, но они действительно блистательные и заслуживают этого богатства или нет? Вот и никто не может быть там признан, да, виновным.
А еще, можно сказать, а у них полно инсайда, по сравнению с нами, они всегда на корпус впереди, правильно? Потому что у них инсайд.
Да, ну, в общем, я о том, что никто не признан, да, не может считаться преступником до решения суда, и вот эти рассказы о господине Абызове, да, то есть там где чего-то самое, ну, меня не очень трогают. Но вот на пользу это государству или нет, то, что, например, да, его признают виновным и изымут деньги, и пойдет это на крыло композитора для МС-21, вот я не знаю.
Вот я хочу вам сказать, ну, хорошо, вот действительно, на пользу или нет, это очень важный вопрос. В смысле дидактики, это поучительно для остальных или нет? Ну, не знаю тоже.
А вот еще можно, да. Вот вы же говорили о поколениях, которые значимы. И,
да.
И я, вот, ну, лично я как бы не знаю, вот извините, да, из значимых поколений, кто слушает мою, одну из моих любимых радиостанций, вот вашу, да?
Да.
Вот это поучение, оно, ну, месседж там, да, оно для какого поколения, на кого рассчитано? Ведь, например, там, для меня, да, но я так и
останусь в своих
вот, сомнениях, заслуженно, незаслуженно богатство, и когда-то уйду там, да, вот, а в России она будет уже с молодым поколением.
Кому этот месседж? Кому этот месседж, вы спрашиваете? Я думаю, да, нет, спасибо за значимое поколение, которое нас слушает, и которое, это 84-87 для меня, да? Я работаю для поколения 84-87 год рождения, mm-hmm. я лично.
Mm-hmm.
И примазавшимся к ним, ножкам, которые, так сказать, соответственно. А?
Да я не то, чтобы сильно в другом каком-то поколении.
Да, значит, слушай меня. Моя целевая аудитория 84-87. Значит, потому что это большое поколение, значимое поколение. Какой же месседж арестом Абызова отправляется этим поколением? Месседж отправляется следующий, что мне кажется, что если бы Абызов вполне себе легально, как ему казалось в то время, ну, в то да. время, когда он брал деньги эти, а ему казалось, что он это делает легально. Я сейчас не знаю, как решит суд, но в тот момент, когда он делал... Ну, понимаешь, есть вещи легальные и нелегальные.
Математик, он же не совсем дурак.
Мы не знаем, абсолютно не дурак, точно, да. Потому что Коломогоровская школа примет. Слушай, значит, смысл в чем? А он... ты идешь в булочную, кладешь деньги, берешь булку. Потом оказывается, что суд говорит, что это было преступное деяние. Но в момент, когда ты брала булку за деньги...
Как было заведено, да.
Ты делала то, что было привычно. Ты
да.
положила деньги, взяла булку. Тебе потом говорят, а вы знаете, вы вывезли эту булку в Италию. Ты говоришь, ну я, кстати, по-настоящему просто положила в рюкзак. И потом, когда я приехала в Италию, булка уже была там в рюкзаке, и я черт его знает. Я думал, что я ее купила. Нет, ну тут же вот это преступное деяние. То есть, когда тебе объяснят, что оно преступное, ты поймешь. А когда ты это делала, ты не врубалась. Может такое быть, может. Абызов мог делать все легально. У него могли быть юристы блистательные, которые там какие-нибудь правительственные, околоправительственные, какие-то высокого полета юристы, которые говорили ему, Миш, ну тут все правильно, ты все четко делаешь, абсолютно четко. Его могли быть юристы, значит, энергетической отрасли, которые там работали с Чубайсом, которые говорили, не, ну здесь муха, комар носа не подточит, здесь некуда вставить нож, тут нет щелей никаких. Все четко, ты делаешь все четко. А потом проходит 10 лет, 15 лет, ему говорят, вы знаете, вы преступник. Ну как бы даже сам взгляд на обыденное мог поменяться, понимаешь?
Да.
Взгляд на обыденное. Понимаешь?
Я, можно я вам
это очень... Это с женщинами и мужчинами, вот эта фигня творится. Что там в 70-й год, в 70-м году схватил ее за талию. Ну, в 70-м году все хватали за талию. Всех хватали за талию. У кого была талия, может, у кого не было талии, того и не хватали за талию. В 70-м году, понимаешь? Ну, как бы, а когда мы сейчас говорим, вот он это сделал. Ну, сделал, ну, потому что в то время это было нормально, естественно и обычно. Ну, обычно абсолютно. Ну, понимаешь? Значит, и Абызов, мне кажется, до известной степени был уверен в своей безукоризненности, либо в своей безгрешности какой-то, понимаешь?
Да, а у нас...
В чем месседж? Меня спрашивают. Подожди, я должен все-таки завершить то, что я начал говорить. Да. В чем месседж? Месседж в том, что нам сейчас дается понимание новой эпохи. Вот, понимаешь? Шнуров сейчас дал интервью, сказав, начинается новая эпоха. Всюду в воздухе новая эпоха. Я хочу в нее попасть, как бы застолбить место. Вот я тоже чувствую новую эпоху, понимаешь?
Да.
Новую актуальность. Новую, абсолютно новую.
Голосование мы, кстати, не подвели.
Почему мы подвели? Я же сказал, конечно, конечно. Я сказал, 74-26. Я сказал это Михаилу, он сказал, я не удивлен. 74% рады наших слушателей, что арестовали Абызова. И в чем месседж?
Они тоже чувствуют. Да?
А, да, нет, слушай меня. Значит, в чем месседж? Месседж заключается в том, что нас ждет транзит. Нас ждет транзит, да?
Да.
Значит, транзит власти. В этот период транзита он осложнен проблемами с модернизацией и проблемой роста, ну, экономического роста. Они существуют. Да? В этот транзит нам, тем не менее, понятно, что запас прочности государства таков, что транзит будет пройден. Транзит будет пройден. Понимаешь? Государство намного стабильнее, чем в другие периоды транзита. Я недавно проезжал мимо Горбатого мостика, и там не было шахтеров. Я просто помню несколько лет подряд, когда я ездил мимо Горбатого мостика, там всегда сидели шахтеры и стучали касками. Сейчас не было. То есть государство намного стабильнее, чем в другие периоды транзита. И транзит будет пройден. И нам нужно понять черты транзита. Как, в каких очертаниях будет этот транзит. Понимаешь, что нам надо понять?
Да.
И я еще раз повторю фразу, которую я уже цитировал. Мне кажется, что в этом транзите роль технократов прошлого будут играть уже не либералы, рыночники, западники, либералы такой вот школы 90-х. Нет, не либералы. А вновь появившиеся сорокалетки, нынешние сорокалетки, да?
Да.
Соответственно, 80-го года рождения, новые. Новые технократы, которые лишены вот этих либеральных или иных идеологических грузиков полностью. Понимаешь? То есть они конкретно делают, вот там, сказать, там варят, не знаю, водоснабжение, да? Они говорят, вот здесь мы приварим там 3/4 дюйма, 0.5 дюйма, и все. Здесь будет переходник, вот и все. Александр, скажите, пожалуйста, а какая ли идея либеральная овладевает вами в этот момент? Они говорят, да нам плевать на либеральную идею. Какую идею? Что вы сейчас сказали? Вот переходник, вот 3/4 дюйма труба. Пришла к 0.5 дюйма. Здесь мы вот, знаете, варим так, а здесь варим так. Все. И все. Да. Говорят, здесь возникает электростатическое напряжение, потому что мы сталь привалили к чугуну. И это может вызвать коррозию в ближайшие 5 лет. Понятно? Же, скажите, пожалуйста, а с точки зрения идеологии это что? Они говорят, да плевать на идеологию. То есть сейчас новый транзит будет осуществлен силовиками, которые будут следить за стабильностью системы, да, с их точки зрения. С их точки зрения очень важно. И с точки зрения, безусловно, президента. Да? И новыми технократами 80-го года рождения. Сорокалетками в очках. Очкастыми сорокалетками. Понимаешь?
Да.
Собственно, вот это нам и дано понять. Которым назидательно говорится, ребята, в принципе, значит, вы будете просто приваривать чертову трубу. И это не сделает вас миллиардерами, ничего подобного. Вы будете просто приводить трубу. Понятно. Вот в этом месседж для сорокалеток, что вы нужны как технократы силовикам. Да, нужны. Но кто-то должен приваривать чертову трубу, понимаешь?
Да.
Значит, но никакой идеологии за этим не будет. И никакого личного состояния в миллиарды за этим не будет. Точка. Вот, собственно, в этом месседж. Это такой 21 века просвещенный Андропов. Ну как бы без болезни почек. У Андропова там проблема была, что он недолго, недолго. В 83-м году пришел Андропов. Понимаешь? Это вот такой просвещенный Андропов 21 века без болезни почек. То есть не на 83-й год, а надолго. Понимаешь? Вот и все. Просто надо понимать черты транзита. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Смотрите, я эту ситуацию, вы правильно сказали, да, обрисую на примере так называемой борьбы с коррупцией. Да, вот
да.
На самом деле происходит создание видимости этой борьбы, да, и то, о чем вы говорили, да, вот, ну, на примере той же полиции, да, вот раньше каждый там какой-нибудь ППСник мог на рынок ходить,
да,
что-то там зарабатывать копеечку, участковый мог там какие-то,
да,
обрабатывать неблагополучных жителей, иметь свою копеечку и так далее. Потом им это все обрубили. Но это не значит, что коррупция пропала. Она осталась, но выше. То есть она прошла как бы определение круга, кому можно, понимаете? Вот. Ну, вот. А вот этот Абызов, да, ему когда-то было можно.
Абызов,
да, ему когда-то было можно, да, и неужели вы думаете, что такое количество
вот это вот, знаете, вывело,
можно... об этом никто не знал?
Вот это вот совершенно верно. Вот мы с вами столкнулись, и спасибо, что вы вот указали на это очень точно, пересмотр прошлого, потому что в прошлом это было можно, а теперь так в прошлом быть нельзя. Понимаете, в чем дело? Это у Килгора Траута спрашивают, не страшитесь ли вы в «Завтраке для чемпионов», не страшитесь ли вы будущего? И Килгор Траут отвечает: да плевать на будущее, оторопь вызывает прошлое. Вот, вот.
Совершенно верно, да. И на самом деле то, что его сейчас вот арестовали, да, мы не будем знать точной причины, какой это подкоп там под Чубайса,
да,
или под Медведева. Потому что, ну, вы помните, Магомедовы, да, в такой,
да,
ситуации,
да,
оказались братья.
Да.
То есть тут, может быть, его просто попросили отдать,
вот,
он не отдал, да.
«Завтрак для чемпионов», в чистом виде.
Понимаете, в чем дело? Но
да,
факт в том, что произошла как некая централизация тому,
да,
тех, кому можно и кому нельзя. То есть нельзя всем, кроме... Там,
нет, кроме патриотов. Есть патриоты.
Кроме патриотов. Потому что, ну, в любом случае какие-то там вещи остались, естественно, ну, да, и так далее.
Для того, чтобы быть патриотом, вы должны подставиться под санкции, раз. Использовать в том числе личное состояние для прорывных каких-то вещей. Прорывных, по-настоящему важных вещей, типа Крымского моста, там, и так далее, использовать в том числе личные деньги для того, чтобы сделать дело и подставиться под санкции. Вот тогда вы настоящий патриот.
Это так. Вот, между прочим, кстати говоря, Крымский мост, это же фактически, насколько я понимаю, там на очень много процентов частная инвестиция, да, Ротенберга, насколько я помню, он сказал, вот это вот последнее, что это...
Ну, это геройство. Да, известно, что это геройство. Да, это геройство. Это геройство.
Ну, как бы, да. Также, может быть, и Абызову предложили что-то сделать патриотичное, а он отказался, поэтому оказался в этой...
Вот намыливать туда, это, так сказать, уже сразу плохо. Вот строить здесь все еще неплохо. Особенно, если ты под санкциями.
Если бы он на Алтае, нехорошо, его бы никто не тронул?
Если бы он все эти деньги... Нет, не так. Если бы он бился, ходил бы, доказывал, что надо там такому-то региону построить то-то, вот здесь надо то-то. И имел бы даже с этого прибыль. Ну, а как не иметь, дорогуша? Ну, это закон рынка. Подожди, ну, не, мы же не грабим. Просто имеем, так сказать, там какой-то доход, ну, я не знаю, там 5-7%, понимаешь? Которые, если у тебя миллиардные дела, такое-то 5-7% тоже миллиардные. Понимаешь, в чем дело? Значит, ну, если ты бьешься здесь за дело, и имеешь миллиарды, ну, нормально, что ты нашинский, кажется. А если ты заныкал через офшоры когда-то, смылил куда-то, так сказать, там, миллиарды, те же самые миллиарды, и хочешь нога на ногу и все такое, тебя спрашивают, скажи, пожалуйста, а что, а вот это что было? Вот это что было? И в то время, вот это я еще раз повторю вам фразу Килгора Траута, которого в «Завтраке для чемпионов» спрашивают, не боитесь ли вы будущего? И Килгор Траут говорит: будущее, плевать на будущее. Прошлое, вот что вызывает у меня оторопь. Вот от чего у меня поджилки трясутся. Прошлое. Понимаешь?
Но у всех, как вы думаете, вот если брать круг вот этот так называемый условно приближенный к власти, то есть министры нынешние, министры прошлые, вот прямо с 91-го года и до настоящего момента, у них у всех есть деньги в офшорах, за которые их теперь можно привлечь за мошенничество, или не у всех? Вот у меня вопрос возникает.
Значит, люди жили на инсайде, я просто, так сказать, там, я не пытаясь ни, до как, ни в какой степени священную для каждого русского человека фамилию Шувалова, Игоря Ивановича Шувалова, затронуть, священную для каждого русского сердца фамилию, не пытаясь его затронуть. Я хочу сказать, что Шувалов взял очень много денег, ну, так сказать, похожих на 100 миллионов, например, там, на 200 миллионов долларов в долг у другого священного для каждого русского сердца имени и вложил их в «Газпром», в акции, когда он знал в 2003 году в августе, что он знал, что акции подорожают в три раза. И из 200 миллионов можно сделать 600 миллионов долларов. То есть можно ровно за полгода получить 400 миллионов долларов. Можно. Понимаешь? А я помню, что я был на пикнике в июле, это был июль, если я правильно понимаю, июль 2003 года, я был на пикнике. Мы ели шашлыки, ходили по лужайке. И мне сказал человек, у тебя есть свободные деньги? Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну, вот, так сказать, там надо выдернуть все деньги сейчас, выдернуть отовсюду деньги, занять и вложиться в «Газпром». Па, я сейчас не помню, если я, вот я боюсь, меня сейчас будут критиковать за... ну, простите, это я, вот, так сказать, там по памяти своей дырявой. Что-то такое, 97-107 рублей за акцию был «Газпром». «Газпром». Тогда еще какие-то расписки были, то есть были не настоящие акции. Он говорит, «Газпром выводит на IPO». Сейчас на рынок «Газпром» выводит, да? Значит, достань все деньги, которые ты можешь, достань. И вложи в «Газпром» все деньги, которые сможешь. Понимаешь? И да, в феврале четвертого года, вся эта канитель стоила 300. А потом она еще поднялась, еще после 300. Ну, просто вот если... Просто было прогуляться от 100 до 300, просто прогуляться. Ты могла положить, взять в долг. А если ты работала в правительстве, если 2003 год, лето, февраль 2004. Ты же помнишь хорошо, что...
Я как раз, да.
Были выборы.
В Samsung пошла работать.
Что ты говоришь?
Да.
Нет, тогда были выборы, значит, в декабре, соответственно, думские. Я агитировал за коммунистов тогда. А потом президентские были. Вот я сейчас боюсь ошибиться. По-моему, 14 марта были выборы. Это было воскресенье 2004 года. Может быть, я ошибаюсь. Но там были 14 марта. Значит, по-моему, выборы все-таки. В 4 году. А может и нет. Я помню, что в 2000-м были 26 марта. А вот, по-моему, в 2004-м 14 марта. Может, я ошибаюсь. Слушай, значит, слушай меня. Вот Шувалов. Просто мы говорим сейчас про Абызова, в смысле, как Шувалова. Шувалову удалось взять в долг, когда ты работаешь в правительстве, это удается тебе. У очень богатого господина не менее 200 миллионов долларов, как мне представляется, это моя оценка. И сделать из них 600. 600 ровно через полгода. Почему? У него был инсайт. За такое в некоторых странах сажают в тюрьму. Но это не было грехом в то время, когда это делал Шувалов. Это не было грехом. Поэтому прошлое вызывает у нас оторопь. Прошлое вызывает у нас страх. И Абызова сажает за прошлое. Он делал это, когда он не считал, что это грех. А сейчас оказывается, что это грех. И большой грех. Это очень плохо. Понимаешь? Вернемся к этому после 10. В движение.
Подъем. В движении.
Че, вот я смотрю, пожалуйста, движение. Смотрите, какой красивый город Товарищи. Я сегодня постеснялся ехать. Нет, ну правда, постеснялся ехать.
А как же вы сегодня добрались?
Нет, ну я добрался на BMW 630 GT. Значит, GT, да, я добрался. Очень хорошо добрался, я тебе хочу сказать. С подогреваемым рулем и с подогреваемым сиденьем. Я проехал 3,5 километра сегодня, когда двигался к тебе. Да. Значит, я хочу сказать, чудесная погода. И вчера я видел 5 мотоциклистов. 5. И вчера стоял. Вчера весь город стоял, товарищи, благодаря прекрасному президенту Ливана. Это микроскопическая страна, куда саудовские повесы ездят попить винца и потрахаться.
Потому что он христианский.
Да. А?
Есть.
Да? Там есть христиане, и поэтому в Ливан все есть, да, абсолютно верно. Значит, я потряс тут видами ливанских дискотек своего садовника. Он сказал, как это возможно в мусульманской стране? Я сказал, вот, пожалуйста, червоточина такая в мусульманской стране. Ну, хорошо. Значит, вчера президент Ливана колесил по Москве с кучей мотоциклистов на ужасных Уралах. И поэтому всюду стояли пробки. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 27 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая программы 6447.
Сергей Дарин.
Да, 6449. Это доллар. Ну, в смысле, доллар чуть-чуть покрепче. Мы его видели на вчера на 64.08, как вы помните. 72.60 это у нас евро. И... Нефтица подорожала, умница, нефтица, умница, кормилица и заступница. 60, вчера мы ее видели на 67.70, 67.80, что там. Нет, сейчас 68.10, какая умница. И 1.12.60, я вчера говорил, что вот, дескать, мои друзья из Америки говорят 1.12, 1.13, а 1.12-то и не видать. И вот, пожалуйста, ровно по их пророчеству, 1.12.58. Прямо сейчас главная пара. Хорошо, мы возвращаемся к Абызову. В общем, нас не так сильно волнует Абызов, я думаю, как нас волнуют приметы времени. Приметы времени. То есть мы что, мы кто, да? Нас это же интересует.
Да.
Да. Вы рады аресту Абызова? Проголосовали у нас слушатели. 74% да. А вот я сейчас это заладил ту же самую тему в Телеграме. Сейчас, вот сейчас. В Телеграме уже проголосовало за буквально 5 минут. Нет, да, 5 минут. Проголосовало 972 человека. И у меня там рады 62%, 63%.
Почему? 63. Почему рады?
Я объясню, почему рады.
Да.
Рады тому, что есть бесконечно богатые люди. И мы с тобой, Настя, не понимаем природы этого богатства, иначе как ловкости. Я тебе серьезно,
да.
подожди. Есть обидное богатство. Обидное потому, что ты встаешь, кряхтя, что-то, так сказать, там, мутное, идешь в туалет, потом чистишь зубы, правильно, ты там, плещешь воду на рожу и всяко собираешься, правильно же?
Да.
Потом ты идешь на работу, толкаешься в этих метро, в основном люди, да, так сказать, там, ждут этого троллейбуса, там, жмурясь еще от того, чтобы вроде как проснуться. Еще только потом на работе находят кизяки в этом самом, в уголках глазов своих, оказывается, они умывались, но осталось что-то, надо выковырить. Вот они садятся на работе, и первые, так сказать, там, 10 минут ковыряют в уголке глаз.
А потом говорят, доедешь до работы, а уже вспотел.
Да,
да?
Все. Нет, слышишь,
мы работаем.
А потом начальник говорит, аврал, братцы, надо добить дело, кажется, расходиться нам мы не можем. Ну, я посмотрю, смогу ли я заплатить премию, но надо посидеть, да? Надо добить дело. Окей?
Да.
И мы остаемся, и мы же честные ребята, мы вот, и вот так вот каждому в глаза гляни, мы по-настоящему и самоотверженные, в общем, да?
Угу.
Ну, честные, хорошие ребята, трудовые все, трудовые. Теперь смотри. Ну вот мы корячимся, а все равно мы не можем не только виллу в Тоскане купить, но и вообще поехать в эту самую их Тоскану. Ну, понимаешь, они там рассказывают, как они Порто-де-Марми, а другие говорят, Нет, мы Сардиния. Третий такие, ну, Корсика все-таки в этот раз Корсика. Меня говорят, в этом лето, в это лето обязательно Корсика. И все, понимаешь, они спорят. И мы смотрим на них, мы недоумеваем. Вот мы просто впахиваем. Мы за свою жизнь ни разу ничего не украли. Никогда. Ну, понимаешь, никогда. Мы за свою жизнь ничего не подделали. Никакие. Мать, ну просто, честно, пошли, нет. Другое дело, да, там по знакомству устроились на работу, но на низшие чины. И так и сидим, ковыряемся, ковыряемся. Всегда честные ребята, мы.
Да.
Ну почему у нас нет миллиардов? Ну почему, с какой стати? Значит, дальше слушай меня. Нет, да. Слушай меня. Потому что мы точно понимаем природу этих миллиардов. Сидит такой же чувак, такой же, как я, ровно такой же. Но он там хорошо закончил эту Калмогоровскую школу при МГУ математическую. Окей, хорошо. А я закончил физмат-школу номер один, теперь лицей номер один Волгограда. Города Волгограда. Да? Знаешь, хорошо, тоже физмат-школа. Ну, конечно, не такого, может быть, немножко, по... ну и так далее. Хорошо. У них там другие интегралы были, а у нас другие интегралы. У нас интегралы были для бедных, а у них интегралы были для богатых, да? Или что? Или что? Значит, хорошо. Я знаю, что он оказался каким-то образом без мыла в жопу, влез в ситуацию, где у него был инсайт, где ему сказали на ухо: старичок, делаешь вот так, имеешь, там, значит, ты за свое право подписи, вот ты, вот я бы имел право класть на стол премьеру бумаги, да. Я бы имел право класть на стол премьеру бумаги. Я бы тебе сказал, а ты была бы богачка какая-нибудь, неважно какая, мне все равно, где ты там сделала бабки, не волнует. Ты бы была богачка. Аношка, хочешь, чтобы я твою бумагу положил на стол премьера? Ты мне говоришь, ну, что, хорошее дело. Правильно?
Угу.
Я тебе говорю, я кладу, а ты дай мне взаймы, мать, 100 миллионов долларов. Летом 2003 года, я тебе говорю, я захожу через Запад, через расписки, через Запад, чтобы здесь не косячить, и чтобы здесь не светиться. Захожу через офшорки, через западные, я там даю команду, купить «Газпром», а в феврале 2004 года я его продаю «Газпрому». Зашел по 100, скинул по 300. Но можно было посидеть, да, по 390 скинуть. По 390 можно было скинуть, понятно?
Uh-huh.
Можно было в феврале 2004 по 300, а посидеть еще года полтора. По 390 можно было скинуть, понимаешь? Значит, вот я умный, а ножки отдал соточку, миллионов. А у меня, извините, еще 200 миллионов ни с хрена просто есть. Просто есть и все. А вилла стоит 2 миллиона, нормально. Хорошо, 5. С хорошим бассейном, 5. Хорошо, 10. Все, у меня сколько вилл теперь, рассуди, мать. И вот нам это не нравится, что мы корячимся, по-честному работаем. Мы никогда нигде не плутовали. Мы честные пацаны.
Может быть, Сергей, нет, но мать, в этом случае, да. Может что? Быть. Да, мать. Я понимаю это. Понятно. Даже, я не да. Не яростно поддерживаю, мне потому что все равно. Но
даже
в целом,
совали,
это понятно.
Даже
это
нам понятно. Совали, мы
но
говорили, мы не хотим.
Нужно да. Всех взять, вот знаете, как секатор да. в магазине цветов. Им так вот отрезают там, такой специальные ножницы есть, такие стебельки резать.
Вот почему нам это не нравится.
Надо всех тогда срезать.
Алло,
абсолютно.
Здравствуйте. Мы знаем, что они сделали новое. Это. Они сделали это на общенародном, так сказать, в кавычках, достоянии, благодаря инсайду и благодаря тому, что они плуты без мыла в жопу. Вот это мы знаем просто. И все, вот и все. Алло, здравствуйте. Нет, да.
Сергей, здравствуйте.
Да.
Просто у вас были разные математические школы.
Наверное.
Ваши интегралы были неопределенные, а у них интегралы определенные.
Вот видите, да.
Вот
да.
Вот я горжусь вот именно советской математической школой, что нашлись математики, которые пересчитали и переиграли даже Обызова. Калмогоровская школа...
Сильная школа.
Да, но есть и посильнее.
Да. Слушайте, можно скажу, Софет одобрил закон, только что Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ. А вы знаете, что Обызову сейчас дело делают так, что он лидер организованной преступной группы. ОПС или сообщество. То есть, а там отдельно лидерам ОПГ еще двадцаточку могут впарить и все.
А расстрел там задним числом?
Нет. Здравствуйте. Вот Аношка спрашивает, что мы взъелись? Вот что мы взъелись? Мы взъелись на то, что все трудились, все пот со лба смахивали, но они стояли в позиции, где они пользовались инсайдом, что по ряду законодательств, ряда стран, вообще говоря, преступление. Понимаете? Но это преступление.
тех школах вы учились, прежде чем трудиться.
Ну вот понимаете, почему? Ребят, почему, Аношка спрашивает, почему так много людей радуются аресту? Отвечаю. Рады аресту Абызова. Сейчас, вот сейчас. У меня в Телеграме растрига. Видишь, я одновременно, значит, даю вам
в нескольких рекламу. Местах, да, нашу маму и тут, и там.
Показывают, да. В Телеграме сейчас у меня на растриге идет голосование. Вы рады аресту Абызова? Да, 62%. Проголосовали 1660 человек. 1660 человек за 13 минут. Да, 62%. И ровно эта причина. Потому что мы честные парни, хорошие парни, клевые. Понимаешь?
Почему тогда один Абызов?
Мы, да, нет. Почему один? А мы надеемся, что и остальных приберут. И остальных приберут. Мы надеемся. Почему?
И вдруг система парни. Заработает... автоматом будет без ручного управления сама по себе решать там всякие проблемы, вопросы,
ребята,
автоматически, да?
Мы дубасим на работе, как дураки. Значит, при этом у нас есть на шашлычок там на майские деньги. Они есть. На майские, на шашлычок. Все у нас с этим нормально. Ну и мы себя чувствуем, в принципе, не последними здесь людьми. Но мы потом узнаем, что какой-то чувак слямзил 600 миллионов долларов. Ну, прости. Куда ему? Куда? Сколько можно? Ну зачем это? И ртом и жопой, ну зачем это? И он говорит, нет, ну все легально. Мы говорим, ну подожди, давай рассудим. Ну почему ты, стоя там у кассы, оказался богаче на 600 миллионов долларов, чем мы? Ну мы тоже дубасили, так сказать, работали и все. Ну-ка, ну это простой законный вопрос. Простой законный вопрос. Вы прижучились там где-то у кассы в правительстве, вы где-то, так сказать, на инсайде сидите, вы знаете, какие решения, вы, так сказать, подносите кого-то на подпись пораньше, а что бы ты мне... Ну, иди сюда. Вот ты миллиардерша.
Да.
Я не знаю, почему, не имеет значения.
Наторговала.
Вот почему, неважно, не имеет значения. Да. Значит, слышишь меня, почему у тебя миллиарды, меня не волнует. А почему ты мне даешь долг 100 миллионов долларов? Почему? Почему ты даешь мне, вот я человек из правительства, ты мне даешь долг 100 миллионов долларов.
Я жду какой-то любезности с вашей стороны, наверное.
Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Значит, я пользуюсь служебным положением. Значит, это де-факто коррупция. Ну, это де-факто коррупция.
Да.
Я тебе говорю, Настенька.
Конечно.
А ты говоришь меня, Сереж, ты говоришь, Сереж, ты там посмотри, чтобы мои бумаги побыстрее шли. Там надо все-таки, ну, чуть-чуть толкнуть все, занести там все. Но занести бумаги, в смысле, не деньги, бумаги. Ну, чтобы они не лежали там в аппарате, там всю жизнь. Поговори там с Михаилом Петровичем, все. Понимаешь, да? Uh-huh. Я говорю, да вообще не вопрос, Настен, вообще не вопрос. И я говорю, да, кстати, ты можешь меня занять вот на такое дело? Вот это решительное точно будет, да, точно инсайт, точно, железный. Значит, пойдем поровну. То есть ты идешь тоже в мой инсайт. 100-100. Ты мне 100, ну, в смысле, мы идем на твои деньги, 100-100 в этот инсайт. Но я тебе верну сотку. Ну, потому что это верняк, понимаешь?
Да.
И ты идешь со мной 100-100. То есть 100 считается мои, 100 твои. Но мы при этом преступники, но с точки зрения Европы. Ты понимаешь,
да,
что
да,
с точки зрения?
Да, это я понимаю.
Ну,
да,
с точки
конечно.
Зрения Европы мы преступники. Да, но они же так бабло сделали. Вот так они делали бабло. Вот так. Понимаешь? Ну, по большому счету, тогда это было в России нормально, а сейчас ненормально.
У меня вопрос.
Давай.
А в Европе что людей двигает во власть?
Не знаю. Общественное благо, не знаю что. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Ну, полностью с вами согласен. Но вообще ощущение, что всех этих товарищей вот в нулевые взяли как вот бычков. Знаете, зэки, когда бегут с зоны, да. Берут с собой бычка. И чтобы в конце концов его зарезать и съесть в пути.
Интересно. Да-да-да.
И вот сейчас они просто вот именно при сужении кормовой базы вот как раз пора бычков резать.
Да, вы важную вещь сказали. Кормовая база уменьшается. Все, это правда.
Но про это уже давно говорят.
Это правда. Нет, это об этом давно говорят. Но именно применительно к этой ситуации, вот первый слушатель это сказал. Это верно. Это верно.
А как это изменить
ожесточение,
ситуацию ожесточение. На кормовой базе?
Я сейчас скажу как. Дидактически. Дидактически. От этого денег нам не прибавится. Но следующий, который будет стоять рядом с кормушкой, подумает. Подумай чуть-чуть о том, что брать надо ли? Взять меньше. Меньше, мать. Меньше.
А может,
меньше.
Быть,
есть. Да, ну, я это... тебе начинал с этого программу. Да. Если ты взяла 30 миллионов долларов,
да.
На тебя посмотрят как с пониманием. Ну, как бы с пониманием.
Да, надо же жить как-то.
Ну, как-то же надо. Нет, я еще по-другому. Если ты взяла 30 миллионов рублей, на тебя посмотрят с пониманием. Все скажут, ну, не вопрос, у Насти же квартиры нет, как-то она должна что-то как-то это...
30 миллионов в Москве на квартиру, это мало.
Мало, хорошо.
Ну, хорошо.
Хорошо, пусть она 60 взяла. 60.
150.
Настя взяла 60.
Ремонт же еще делать.
А, ремонт, просто, хорошо. Настя взяла 150 миллионов рублей. Да. 150. Мы все, пожимая плечами, говорим, ну, естественно, она же из Питера, ей же надо как-то квартиру купить и все.
В Питере квартира стоит.
Нет, ремонт. Дешевле, ремонт, да? И все. Нет, она из Питера, она приехала, все. У нее нет квартиры. Хорошо, ну, 150 миллионов взяла, ну, рублей, да? Ну и да. Слава тебе, Господи, молодец, все, молодец. Дальше мы смотрим, мы говорим, а что-то Настя уже 30 миллионов долларов взяла. Что-то многовато, а?
Так мне же есть надо в азбуку вкуса, кто
да,
будет
нет, 30
ходить
миллионов. И мы говорим, за едой. Мы говорим, ну, как-то так, в общем, ну да. Но она все еще покромная, скромная.
У нее много детей.
Скромная детей.
Нет, еще много детей.
Когда ты взяла 50 миллионов,
да,
мы говорим, слушай, а что она там делает с ними, слышишь? Она что-то, во что-то вкладывается, или что она делает с 50? Нам интересно, потому что,
нет,
может быть, она лезет,
она
лезет в политику,
Таскане.
Нет, лезет в политику,
нет.
Лезет в это, нет.
Она уже
лезет
уехала.
Лезет в прессу, нет.
Ничего, тихо сидит в Италии.
50.
Дети в Англии.
Да и черт с ней. Все, а вот когда-то уже 100, нет, 100. Она говорит, ну, она взяла 100. Мы говорим, послушай меня, ну она же что-то будет сейчас делать, потому что, ну а что, если она взяла 100, она же не будет сидеть как клуша на них, правильно? Она что, их вывела за рубеж? О-ля-ля, интересно. Понимаешь? И так далее. То есть ты пойми, ты этот случай, зачем он нужен? Он дидактический. Следующий сейчас приходит технократ 80-го года рождения. Садится сейчас технократ, очкастый чувак 80-го года рождения. Садится на должность. Он должен понимать, что 30 миллионов ему спустят. Нормально. Ну, как сказать, ну, человеку жить надо, нет? Все. 50 насторожаться, скажут, подождите, а зачем? А что он с ними делает? А что он себя? Что он себя в жопу заталкивает? Что он делает вообще? Что он делает? Помнишь? Анекдот про свечи, да? Вы что, их ели? А что же мне их в жопу заталкивать? Ну, так вот. Значит, не помнишь этот анекдот?
Это про... Она... Ректальные свечи?
Да. Вы пациент применяли, как я вам сказал? Да, пошел, купил. $1000 одна свеча. А что вы с ними делали? Ел. А зачем вы ели? Что же мне за $1000 в жопу себе заталкиваешь? Понимаешь? Ну, за $1000, сами подумайте. Нет, слушай, значит, я к чему? А к тому, что 50, мы уже насторожились. Понимаешь? А что это? Да? Зачем это? А что, зачем? А что она с ними делает? Понимаешь?
Ну,
сразу.
Что у нас бедняки вокруг будут?
Будут, нет. Будут люди корректные. 20-30 миллионов долларов. Все.
Не смогут уехать. Они не смогут уехать. С такой суммы не уедешь.
Их хватит.
Не уедешь.
Уедешь, но не будешь кайфовать. И они скоро кончатся. Только. Нет, и уедешь, но они скоро кончатся.
Это плохо, 30 миллионов, а как же я там буду
у
жить?
У тебя 30 миллионов, не знаю, как ты будешь жить. Ну что, там где-нибудь торговать, не знаю, овощами на углу у корейца. У корейца станешь продавцом будешь. Слушай меня, значит, нет, ну что-то, я не знаю. 20-30 миллионов не страшно, потому что они скоро кончатся, и ты привязан все равно. Если у тебя 300 миллионов, мы тебя спрашиваем, Настенька, а ты что замыслила? Что ты замыслила? Ты нехорошая человек, понимаешь? Ну, очень просто. 7373948. То есть люди поостерегутся. Вот для чего нужен обызов. Поостерегутся. Алло, здравствуйте.
Добрый, это Тараторка.
Здравствуйте.
Я вчера сказал свою мысль, но я сегодня подумал на трезвую, так скажем, голову после сна и решил, что все-таки я немножко не рад тому, что взяли его.
Да.
Потому что формально взяли его, не взяли же деньги, извините меня. И эти деньги к нам не вернутся никаким теперь макаром.
Нет. Ну так надо, ну, я же говорю, это назидательный посыл, назидательный. Что брать будут за прошлое?
Не-не-не, на наших это не сработает, я боюсь. Потому что ну, можно меньше резко хапнуть и убежать. И, извини меня, сделать по-умному и не вернуться. Вот это вот будет уже действенно.
А зачем он вернулся?
А вот дур-дур-дур, кто его знает?
Нет.
Непонятный человек.
Калмогоровская математическая школа. Зачем-то он
вернулся?
Думаете,
математика ему помешала?
Да, что-то было.
Что-то в его математическом складе ума
отработало
против него.
На что-то его купили. Нет, на что-то его купили. Нужно было его... Ему сказали, что, например, будет снято преследование. Вот послушайте меня. Мы с вами уехали. Тараторка, мы с вами уехали. Вы в Тоскане, а я, бог весть, в Барселоне. Да? И нам звонят ребята тутошние. Наши же друзья, а нам надо общаться с людьми своего уровня, правильно? В Тоскане их навалом, на самом деле. Порто-де-Марме, там на велосипеде. Порто-де-Марме Петр Авин едет в булочную за багетом. Так что есть с кем общаться. Но хочется же и возвращаться и здесь тусить, понимаете? И нам звонят, говорят, вас преследуют, там остаться. Но там решить вопрос, не вопрос, сказать, надо с кем встретиться. Ты говори, а мы с вами говорим, ребят, может быть, вы когда будете, так сказать, там в Лондоне или где-то мы пересечемся. Они говорят, да нет, ты здесь за полдня всех увидишь просто в Москве, ну быстро объедешь. И как-то
нет,
его выманили.
Я не согласен.
Как-то его, нет, ну подождите, но его как-то выманили. Вот зачем его, как его выманили? Михаил.
Да-да-да.
У вас гудел телефон. Слушайте, у меня к вам огромная просьба, огромная просьба. Прежде чем вы обратитесь к обобщениям, скажите, а как его выманили?
Значит, еще раз говорю, никогда бы Абызов не попался на такую туфту, что вот есть проблемы, приезжай, будем их решать. Да. Я точно знаю, что выманили светским путем. Они очень любят возвращаться сюда, казаческая удаль, погулять на дни рождения какого-то великого, показать свою
Дворковичу на день рождения.
Да, его поймали на простой ерунде. Но, Сергей, все-таки без экскурса невозможно. Мы
Прошу вас, давайте.
Классическая формула европейского феодализма, я ее много раз приводил, «primus inter pares», который переводится, если правильно, по Шпенглеру, «сеньор и его перы». Тот период, который давно канул в лету в Европе и привел к успехам Европы на поприще нового фаустовского мышления, неожиданно возник у нас. Он возник давно, но сейчас он крепнет. Неофеодализм опасен прежде всего тем, что он неэффективен в долгий срок абсолютно. И то, что вы сказали, правильно, идет существенная смена концепции существования принципа по принципу не определенности, а определенности. Все, что да. целесообразно да. для сеньора, целесообразно для страны.
Да.
И это действительно так. Дальше, Абызов. Дело в том, что существует папская канцелярия, она всегда существовала, помните, значит, знаменитый Константинов дар. И ребята из этой папской канцелярии совершенно не централизованы. Они просто берут охапку дела, говорят, вот смотри, там все написано очень просто. Кто он такой теперь? Да никто. Это одна из форм бизнеса сейчас для силовой элиты. Раз, которая политически подходит для объяснения народу благих намерений сеньора. Понимаете, это ужасная ситуация. Вот. То, что он... Там, вы говорите, законно что-то делал. Да ни черта. Все там делалось так, что целые региональные энергосбыты советского типа, энергосбыты, где миллионы старушек платят ежемесячно за свет, приватизировались. Так, Немировский сидит в Лондоне, он, может быть, и Абызова издает потихоньку. Это колоссальные деньги, которые...
Как вы относитесь к перспективе или к тезису «Чубайс – новый Крым»?
Никогда в жизни. Если бы можно было Чубайса... посадить, не нужно никаких подготовок. Вот это большая ошибка. Копают под этого. Никто ни под кого не копает. Чубайс слишком большая фигура. И, кстати, во многом очень правильный, потому что реформа энергетики, которую он провел, была блестящей. Его не дали довести до конца. Потому что если бы он это не сделал, мы бы сейчас сидели в такой глубокой же и так далее. Но дело не в этом. Речь идет о принципах существования страны, государства, экономической системы. Неофеодализм в 21 веке, когда Илон Маск там что-то запустил, это такой откат, несмотря да. на костюмы Бриони, яхты и светские рауты и так далее. Поэтому никакой борьбы с коррупцией нет. Есть консолидация некоторой очень узкой группы и действительно намерение дать какой-то урок. Но еще раз говорю, основным является бизнес. Бизнес по зачистке тех миллионов, которые были когда-то. Человек неправильно звонил.
Что он сейчас, откупаться сказал, что ли будет? Откупаться что ли будет? В чем бизнес?
Будет обязательно. Деньги вернутся и будет сделка. Там, может, я не знаю, я не пророк. Но
да.
здесь предлагаются даже сверхкосмические методы. Некими боевыми группами ездить туда, бросать в багажники и забирать деньги. Понимаете, еще раз говорю, primus inter pares – это страшная форма.
Хорошо, почти, спасибо большое. Значит, я хотел сказать, что Михаил смотрит глубже, чем мы обыкновенно делаем, поэтому... Надо как-то чуть-чуть глубже и шире. Поэтому надо каким-то образом все это сделать помельче и поуже. И мы скажем следующее. Мне кажется, что Абызов, тем не менее, это удар по Медведеву, по семье и по всем либералам-рыночникам одновременно. Мне кажется, что Абызов — это некий набросок будущего транзита, в котором будут только технократы, 40-летние технократы и силовики, действующие на основе новых принципов. Вот мне кажется, вот так. И да, принципиально важно, будущее не так страшно, как прошлое. Десять часов 36 минут, 27 марта, среда такая, говорит Москва, радио такой, передач «Подъем». А что ты хотела? А почему ты испугалась?
Откуда слово «такая»?
Ну, что-то у меня пришло такое. Это же как рэп, я для рифмы даю «такая». И Аношка такая, Анастасия
такая. А я такой, она такая. Это передача косвенной речи такая. Разговорным. Варианте в последние годы.
Да?
А я такой, а она такая, да.
Ну,
а я такая, а он такой. И это как бы ты диалог. Такая,
с понтом дела раньше. Нет, еще диалог. Было. Знаешь, в старые времена еще было с понтом дела.
Был такое, да.
Да.
Но
он,
оно
он такой, он такой с понтом дела умный, а я такая с понтом дела глупая. И так далее. Да, было, куда-то это делось, да. Когда прекрасные фразы приходят. Прекрасные фразы приходят.
Приходят и уходят.
И становится понятно, что их больше не существует. Становится понятно. Прикались? Да. Прикались все еще можно говорить?
Прикались можно, наверное.
Пока еще можно. Пока еще можно.
Прикол.
Но уже нет. Уже нет.
Слышь, прикол. Хочешь прикол? Вот. Хотите прикол?
Нет, по приколу можно еще говорить. Нет. По приколу можно. Но прикались уже не то, да? Уже не то. Все. Но по приколу еще можно. А?
Ну, да.
И тогда все еще актуально поучение Бронислава Брониславовича Виноградского, что мы живем чисто по приколу. Мы живем чисто по приколу, товарищ. Хорошо, слушайте, выживали в джунглях чисто по приколу. Двое парней. Кстати говоря, я заинтересовался, я с удовольствием прочитал эту статью. Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом, вообще без одежды, насколько я понимаю, и без еды.
Где они джунгли взяли?
В Малайзии, дорогая. А почему в Малайзии сколько хочешь джунглей?
Нет, это был практически вопрос, да.
Да. Двое студентов из Великобритании на 3 недели отправились выживать в джунгли в Малайзии, не взяв с собой ни еды, ни одежды, вообще никакой одежды. Значит, их история поделилась, знаете, так далее. 26 лет Дэниел и 27 лет Джеймс. Решили проверить свои силы, отправились в глушь, в Малайзии, прихватив с собой мачете, кремень, противомоскитную сетку, металлический горшок с водой и набор для оказания первой помощи. Ну, там йод, бинты, там вся эта канитель, понимаешь? Вода закончилась через несколько часов по прибытии, они стали искать воду. Затем они порезали руку мачете, один из них. Они пытались склеить края раны суперклеем, он у них был. Но рана продолжала кровоточить, потом пришлось все-таки съездить в больницу, наложить швы, и они потом вернулись в свои джунгли. Было страшно ложиться спать, вдруг укрытие заползет змея и так далее. Слушай, значит, тем не менее, они сбросили по 10 килограммов каждый и питались ягодами и насекомыми. Насекомые — это протеин, ты понимаешь, да?
Uh-huh.
Это все очень удобно.
Uh-huh.
Иногда они теряли сознание от голода. И укусы комаров так сильно зудели, что студенты расчесывали их до крови. Значит, я хочу сказать, что у меня приятель, я уже когда-то говорил об этом, служил в Суринаме, в голландских войсках, но это было еще когда Суринам был колониальный. Суринам.
Да-да, Суринам, конечно.
Да-да.
Ну, кто все не знает.
Рядом с Гвинеей французской. Ну, так вот, он служил. И он мне рассказывал по пьяни, что он бродил там со своим отрядом, совсем небольшим, принимал роды у Буш-Негрос и так далее. Mm-hmm. Принимал роды у одной принцессы Буш-Негрос, то есть дочери вождя.
А зачем? Значит, в смысле, они попросили прям?
Нет, они были... Это был отряд, голландский отряд по борьбе с партизанами. Но на самом деле, то есть их забрасывали в джунгли. Там что-нибудь там подлечить, кого-нибудь убить или все такое. Ну, то есть это как Петров и Баширов, только они не с ядом ездили, и не по Солсбери, а в джунгли с ножами. В джунгли с ножами.
Чипига и Мишкин.
Да, да, с пистолетами. Значит, вот он говорил мне,
да,
что он выживет в джунглях. Он сказал: Сережа, я тебе рассказываю, из тебя посадить в джунгли Сутки двое, ты умрешь.
Да?
Сутки двое.
А он?
А он говорит, я выживу столько, сколько надо. При одном условии, но он никогда не ходил голый. Слышишь?
Да.
Одно условие. Полное обмундирование с шнурующимися до почти до колена ботинками. Полное обмундирование.
Да.
И один нож, боевой нож вот этот, боевой нож вот спецназовца. Все. Я говорю, а спички? Он, не надо. Зажигалка, не надо. Ничего не надо. И он говорит, полное обмундирование и, и нож. Все. А, но... эти чудики пошли голые, ну скажи. Ну,
но я вам, вот когда вы начали рассказывать, мне сразу вспомнилась история про нашего выживальщика. Это, ладно, джунгли, вот если бы они пошли куда-нибудь там к нам, где вот этот вот мальчик, там расстроившись, решил повыживать у нас в зимних условиях, где-то глубоко в регионе, на природе, у него ничего не получилось. Ну, в смысле, над ним мальчик. Все смеялись, он умер от переохлаждения. Ну, вот я вам статью открыла. Это известный мем стал. Вот это его палатка из полиэтилена. Он с собой полиэтилен зачем-то прихватил. Вот.
Игорь Груцинов.
Да, она это стала как бы расхожая...
А он 90-го года рождения, умер в 10-м году, 20 лет, в Каргатском районе Новосибирской области.
И ищется по запросу выживальщик.
Выживальщик.
В Лурке и вообще в интернете. Это
его мем, который он дал, это «Будь мужиком». Будь мужиком. Кандидат, например, да.
Он поссорился с девушкой, она там что-то сказала, что недостаточно там какой-то самостоятельный вообще.
Да.
И он вот решил доказать таким образом. Ну,
пошел,
видимо,
и
как эти двое.
Пошел
и умер. Зимой. Вот если бы они зимой выжили, даже в одежде, даже с палаткой. Вот это было бы интересно. Вот перевал Дятлова этот сейчас уже перемалывают.
Ты очень зря. Ты очень зря. И мне кажется, это до какой-то степени обидным за нас, за тропики. Ты очень зря считаешь, что тропики... хоть сколько-нибудь лучше, чем зима сибирская. Тропики,
да нет,
тропики
лучше,
в тысячу раз хуже зимы сибирской.
Это понятно.
Если бы мне, если мне сказали, что нужно где-то выживать, и выбор, совсем сказать, там нехороший.
А вы бы выбрали зиму.
Я бы выбрал зиму. Я тебе прямо говорю. Потому что тропики...
Непредсказуемая опасность.
Это жизнь и смерть. Нет, скорость... Я тебе просто... Скорость жизни смерти в тропиках, жизни смерти, в тысячу раз выше. Скорость жизни смерти. То есть в капле воды, которую ты пьешь, твоя смерть, там мангровая муха откладывает тебе личинки под кожу сразу, моментально, там, и так далее. Понимаешь? Mm-hmm. Вот еще эти трое голых идиотов сидели там втроем, двое, голых идиотов. Они сидели... Одна из самых страшных вещей в тропиках — это быть голым. Самая страшная вещь. Понимаешь? То, что у тебя под кожей сразу будут личинки и в руке, и в загривке, и в спине, и еще где-то. У тебя будут лезть черви.
Ну, особенно, если ты жил все это время в Англии, конечно, если ты там рядом где-то жил, то, может, какие-то есть...
Вот зря. Просто не знаешь и все. Вот не знаешь и все. Не знаешь, а говоришь. Вот послушай меня. Ровно не так. Значит, хорошо. Давай, я вот тут срочная тема по Ингушетии. Площадь пуста. В Ингушетии ночью на митинге в Магасе оставалось 150-200 человек. 150-200 человек, и это видно на картинках, а не 2000, как пишут сторонники волнений. ОМОН действовал корректно, вытесняя их с площади. На провокации спортивных молодых людей не поддавался. Среди ОМОНовцев 10 человек с травмами, в том числе двое в тяжелом состоянии. Среди митинговавших травмированных нет, во всяком случае обратившихся. Нападения на ОМОН зафиксированы. По всем случаям будет произведено расследование. Сейчас площадь пуста. Сейчас площадь пуста. Вот такая тема по Ингушетии. Просто ожидались большие волнения, и некоторые средства массовой информации обращали наше внимание на то, что там тысячи людей. Это не так, были сотни. И так далее. Давайте так, мы все-таки вещаем на Москву, поэтому говорить об Ингушетии мы рады, но не в такой степени непрерывно, да? Не в такой степени непрерывно, как многие ожидают. Тем не менее, волнений, таких, как возвещают очень многие средства массовой информации, их просто нет. Вот и все. Ладно?
Угу.
Все, давайте дальше. Слушай, Шнурова, Шнурова то ли убить просит Разин, то ли что. Ты прочитала эту новость?
Я новость прочитала, но
Мне казалось, мы должны быть светскими. Давай попробуем быть таковыми.
Посадить его, насколько я понимаю.
Посадить?
Предложил, но...
Нет, а наоборот,
Потом убрал какой-то вот инстапост свой.
Кто?
Разин, после того, как Шнуров в прокуратуру подал заявление на угрозы, и пост этот спорный, значит, куда-то исчез. Но вот в этой скопированной мной новости он вроде бы приведен. Сейчас
Нет, давай попробуем. Сейчас я скажу, что мы сделаем. Мы сейчас позвоним, ты будешь смеяться, Разину, который...
Пусть повторит нам здесь в эфире, что он написал.
Пусть он нам расскажет, да. Да. Секундочку, я посмотрю. У меня есть... его предупредила, что ты позвонишь, чтобы он взял трубку. Я через наших общих знакомых нашел телефон Разина. Это черт, у меня вылезает, совсем не то. Совсем не то. Секундочку, сейчас я найду снова. Если позволишь. Значит, я хочу позвонить Андрею Разину, чтобы узнать, собирается ли он кого-то убить или что-то в этом роде. Значит, Шнурова. А Шнурова нельзя убивать, Шнурова все очень любят. Насколько я понимаю. Угу. Давай попробуем. Подожди, у меня копируется зачем-то. Нельзя позвонить просто так. Сейчас я войду в телефон, в дайл этот самый, и скопирую туда номер телефона. Господи, как примитивен ваш iPhone. Вы не знали об этом?
Ну, вот
он что-то скажет, что мне переписывать руками, что ли, теперь? Вот,
я могу зачитать пока пост этого Разина, что вот
как
скриншот.
Вы пользуетесь?
Сохраненные в журнале версия.
Давай, прочитай, пожалуйста.
Значит, в отношении этой мрази необходимо... Это Разин пишет
по поводу Шнурова.
Необходимо
все любят.
Возбуждать уголовное дело за нецензурные высказывания.
А, вот на что, за нецензурные высказывания.
В телерадиоэфирах... Прям как вы, Сергей, ведь он в телерадиоэфире.
Я не допускаю.
Нет, я имею в виду, он там присутствует. На так
тихо, не говори ничего, я дозвонился. Алло?
Да-да.
Привет, Андрей, это Сергей Доренко, привет. Я звоню из...
Привет.
Привет. Нет, а почему мы с вами на «вы»? Андрей, может быть, мы вернемся...
Ну, Сереж, можно на «ты»?
Давай на «ты».
У нас начальник большой,
поэтому... Нет, о чем ты говоришь? Начальник «ты». Ну, о чем ты говоришь? Ну, слушай, скажи, пожалуйста. Нет, все, я встал на колени. Слушай, скажи мне, ну так что, почему ты на Шнурова вдруг накатил, если так можно?
Ну, понимаешь, Сереж, уже просто терпеть такое не могу. У меня в Москве родился сын. У меня сын умер в Москве. У меня сын похоронен в Москве. Ну, как можно называть Москву...
Да, боже, что он делает, боже. Все. Извините, это было неожиданное. Надо вырезать это, да? Хорошо. Все. Значит, нет, мы не будем говорить с Разиным, потому что он...
Смеяться нельзя?
Нет. А хочешь посмеяться?
Да.
Посмейся.
Нет, но это...
Ну, ты смейся прилично.
Я сочувствую трагедии там и так далее, но как это... Там такая связка какая-то очень слишком...
Смерть, жизнь,
название города, то, как город кто-то назвал.
Да, смесь приличная, смесь как-нибудь не матерно. Хорошо, ладно. Значит... А?
Ну, я дочитывать этот пост, что мрази нужно уголовное дело
за маты.
Да, ну и смысл.
Ну, хорошо, я тоже против мата. Давай не будем об этом говорить. Все. Я с огорчением думаю о том, что сейчас в эфире Андрей Разин...
А он понял, что мы в эфире-то?
Я же сказал ему, что мы звоним из эфира.
А он тут же взял, как Шнуров себя так повел?
Ну, в том-то и дело.
Вот видите?
Ну, в том-то
Шнуров,
и дело.
Шнуров, кстати, в эфире никогда не позволяет себе матом ругаться. Ну, в смысле, тоже.
Ну, как
на концерте это одно дело.
То-то и дело, что Разин повел себя как Шнуров сейчас удивительным образом. Но мне это...
Но мы не будем требовать.
Мне это шокировало, в известной степени. Да. Он такой опытный человек, Разин, взять и во время эфира вдруг понести такое. Это странно. Хорошо, давайте вот что скажем об обществе. Давайте я дам длинную отбивку, чтобы это послевкусие каким-то образом перебить такой какой маслинкой. Отбивка. В российском обществе нет ценностей, которые могли бы консолидировать значительные группы граждан, считают социологи исследовательской группы «Циркон». Это новое исследование, которое публикуется сегодня в «Коммерсанте». Общими ценностями остаются здоровье. Это вот, ну, трудно, трудно консолидироваться вокруг здоровья. Mm-hmm. То есть нам здоровье надо на что-то тратить, наверное, вокруг этого можно консолидироваться. Здоровье это как накопили, в свинье копили. Не знаю. И семейное счастье. Смотри, 76% россиян, значит, за здоровье, 76%.
Да.
Считают это принципиальной ценностью. Да. И семейное счастье 62%.
Ага.
Подобное состояние общества создает серьезные электоральные проблемы для политиков, говорит глава Циркона Игорь Задорин. Я разделяю эту точку зрения. Очень трудно сказать людям, представьте, что люди больны какой-то одной мыслью, она их терзает. И ты выходишь как политик и говоришь, ну, пошли. Да. Ты говоришь, да. Они же не спрашивают, что. Они все думают об одном и том же. Например, не знаю, ехать на море или, наоборот, выпить. Или, сказать, там, лечь спать, не знаю. Какая-то мысль полностью овладела всеми, да?
Да.
И ты выходишь на трибуну и говоришь, да! И все такие, да! Потому что...
наоборот, очень просто. Ну, в смысле, нет, здоровье. Все понятно.
Нет,
люди...
Нет. Нет.
Почему?
Люди не способны консолидироваться вокруг темы здоровья, потому что это трудно, как бы тебе сказать, трудно. Ну и что же за здоровье?
Друг другу его желают.
Что значит здоровье, конечно?
А сделать его
Один сложно, говорит, да. что надо там натощак выпивать нашатырь, а третий говорит, что надо выпивать растительное масло с водкой, а четвертый, значит, еще что-то. И всякий несет свое
отнюдь. Нет, а как же, я сделаю здоровье доступным там и все. Да и вам не надо будет платить миллионы для того, чтобы получить квалифицированную помощь.
Нет, с русскими людьми не так не пойдет.
Почему?
Русские люди, я открою тебе страшный секрет, верят в то, что все есть результат чуда. Значит, я сделаю. Слово «сделаю» уже не по-русски звучит. Слово «сделаю» абсурдно, но это неправильно, что же «сделаю».
Я принесу с собой.
Нет.
Ну, ничего не принесешь. Что надо сказать,
нет, политику. Русский нет. Потом печь сама должна ехать на печи.
Пирожки там должны уже лежать.
Да! Нельзя, дорогая. То есть это счастье случайно, не я сделаю. Сделаю слово не русское. Сейчас сделаю. Немецкое какое-то слово. Значит, нет. Должно быть так. Я лежу на печи, щука делает, что надо. Сама почему, мы не знаем. Но ее никто об этом не просил, все. Понимаешь? Печь, ступай, сама к царю. Вот и все. Российское общество фрагментировано по ценностям. Поэтому они не могут стать теми скрепами, которые способны обеспечить консолидацию россиян. Говорится в исследовании социологов в группе «Циркон», изучавшей возможности ценности солидарности. Ценностной солидарности. 75% сказали, что готовы объединиться для совместных действий с другими людьми, если интересы совпадают. Главным совместным действием были президентские и думские выборы, 48% опрошенных. На субботники пошли 26% опрошенных. Безвозмездную помощь людям в трудной ситуации оказывали 9%. На митинги вышли 2%. Столько же подключилось к работе общественных организаций. Не воспринимается основа консолидации такая, как религия. Это не основа консолидации, нет. Понятно, да?
Да, понятно.
Граждане, имеющие определенные ценности, могут не всегда их придерживаться. Например, если ты отвечаешь, что ты либералка, тем не менее, 37% либералов ратуют за запрет абортов. 37% самоназываемых либералов ратуют за запрет абортов.
Да.
То есть это значит, что ценности, как бы сказать, лейблы, они не соответствуют внутреннему содержанию. Понимаешь? На сахаре,
ну, да,
на сахаре, на сахаре. Не могут, а прям радикально.
Да.
На сахаре написано соль, на вине написано уксус
нет,
и так
нет,
далее.
Нет. С абортами там намного, там более просто глубокое понимание либерализма, когда ты продлеваешь эту либеральную идею до зародыша. Поэтому ты его защищаешь.
До чистого гестапо, да. Ценностей, по которым может быть общественный консенсус, очень немного. Еще раз, здоровье 76, семейное счастье 62. Свобода и независимость, что бы это ни значило, личности, вероятно, 38,
да.
Патриотизм 18. Значит, внимание, вот это важная фигня. Свобода и независимость личности 38%,
угу.
А любовь к родине, патриотизм 18%. То есть любовь к родине как-то отпрянула от максимумов, я бы сказал. Понимаешь?
Угу. Да.
Надоело,
потому что грубо говоря, невозможно.
Грубо говоря, в два раза меньше за любовь к родине, чем за свободу и независимость личности.
Да.
В два раза меньше.
Ну, это же ожидаемая вещь.
Ожидаемая, да? Мне то кажется, есть это маятник, маятник.
На фоне вот этого пресыщения и вот этой, как сказать, карнавализации, ну, если такое слово можно придумать, да,
возможно,
да? Все поняли, наверное, о чем я говорю. Вот эти там наряды, украшения, какие-то наклеечки и так далее, это все начинает вызывать, да, отторжение и полное переосмысление еще вдобавок.
А главное, что это очень странные люди. То есть ты когда сегодня ты видишь людей в наклейках и в георгиевских лентах, ты также не можешь не заметить, что они немножко странные.
Есть момент такой.
Есть.
Ну, это было, ну, В какой-то момент так делали все, потом сейчас все стали убирать.
Нет, делали все. А потом стали странные. Это так же, как в Америке. Когда ты приезжаешь в Америку, ты обращал внимание, что в октябре, например, я приезжал в Америку в октябре 2001 года после близнецов. Вся Америка, вся поголовно, поголовно, да? То есть одна из 10 машин только не ездила с американскими флагами. Все ездили с американскими флагами. Все. Флажки, всюду были флажки американские. Всюду на всех машинах. Любых, понимаешь? Там Lexus 430 какой-нибудь, там, или все лимузины. Все с американскими флагами. Потом их сняли, и остались только немножко странные люди с флагами. Странные, ну как бы сказать. Такие, которые живут у железной дороги, где все время
да,
идет...
Да, ходят есть на заправку ближайшую фастфуд, да.
Да-да-да, люди остались с флагами. Люди, которые живут совсем у железной дороги, метрах в 10 от железной дороги, где все время грохочут поезда, и они ходят поесть на заправку. Да-да-да, или ездят, там, кстати, там ходить далековато, они ездят на какой-нибудь машине, ну, совсем убитой, на какой-то очень странной убитой машине. И вот эти люди остались с флагами. И, наверное, у нас то же самое происходит, да?
Ну, ну да, при том, что на самом деле вот это слово «патриотизм», оно сейчас имеет набор сопутствующих всяких образов, которые люди могут, ну, например, я совершенно точно не разделяю. Притом я могу сказать, что из всей своей жизни я, наверное, сейчас фактически самый большой, ну, самую как бы большую стадию патриотизма, например, если раньше я релокацию для себя рассматривала, там, переезд куда-нибудь такой длительный, допустим, сейчас я понимаю точно, что я этого уже и не хочу. Ну, мне тут очень
За границу.
То есть это уже какие-то сложности и мучения.
Фрагментация, очень интересно. Фрагментарность.
Патриот ли я?
Фрагментарность открывает поле для политического креатива. Значит, говорит вот этот глава Циркон. Управленцы, вот послушайте внимательно, управленцы должны понять, что некогда большие общественные образования распались на маленькие. Вместо пенсионеры, сейчас нельзя сказать пенсионеры, потому что они слишком разные, появилось 10 типов пенсионеров.
Так.
И каждый из этих типов слышит то, что адресовано конкретно к нему, а не к другому. То есть слово пенсионеры
интересно.
Для него не значит ровно ничего. Понятно, да? И дальше. Бюджетники. Появилось 10 типов бюджетников. То есть идет фрагментация. И эта фрагментация, с одной стороны, сужает возможности политиков, потому что они трудно консолидировать. С другой стороны, возникают возможности для креатива, прежде неслыханного. В движение.
Подъем. Движение.
Да, смотрим, что у нас. 99, значит, 102% такси на дорогах, 102% каршеринга, 98% машин всего, загруженность по Москве 6 баллов по-любому. Алтушка в город 5 баллов всего-навсего. Проспект Мира 7 баллов, тяжелый. Ярославка 7 баллов. Сегодня не будет ездить, насколько я понимаю, президент Ливана. Президент Ливана вчера сделал так, что я с Дубровки до Кремля ехал час десять. Все ждали, когда он провезет свою задницу в сопровождении мотоциклистов. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 27 марта.
Подъем.